Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило 200, или, если быть точным, 201 год назад, 5 мая 1818 года, родился Карл Маркс, идеи которого преобразили 20 век, сделав его веком утопии, веком будущего. Сейчас у нас 21 век, и по выражению Зигмунда Баумана, это век ретротопии. Человечество обернуто своей головой назад. Что происходит сегодня с идеями Маркса в 21 веке? Где сегодня бродит призрак коммунизма? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Марксизм возник в середине 19 века в условиях становления капитализма как главной силы современности и как один из толпов новой науки об обществе – социологии. В середине 20 столетия многим казалось, что в скором времени весь мир заживет на основе предначертаний классиков научного коммунизма. Однако одним из эпохальных событий конца 80-х – начала 90-х годов стал крах коммунизма в Восточной Европе. Система, которая держалась на насилии, принуждении, узурпации гражданских свобод, рухнула. На сегодняшний день одни утверждают, что марксизм исторически изжил себя, и место ему на свалке истории. Другие, что уже сейчас происходит его возрождение. Марксизм остался одной из важных парадигм в социологии и политэкономике. У «Капитала» Маркса, которому недавно стукнуло 150 лет, всегда будут читатели, потому что мы живем в мире, где постоянно усложняются старые и появляются новые разновидности неравенства и эксплуатации, где интерпретация борьбы с несвободой всегда будет меняться. Описывает ли марксизм будущее и навсегда ли Россия отвергла эту идеологию?
В гостях Алексей Цветков, писатель и публицист. Добрый день. И Григорий Юдин, профессор Московской школы социально-экономических наук, известный иначе как Шаленко.
Здравствуйте.
И сразу к вам первый, собственно, вопрос, подача, потому что буквально пару недель назад у вас в Шаленке прошла конференция «Будущее по Марксу», как я понимаю, с большим успехом провели на винзаводе. И я хочу понять, вот сегодня в интеллектуальном ландшафте, насколько марксизм является частью мейнстрима? Или это все же какая-то такая интеллектуальная резервация?
Ну, что это не резервация, совершенно определенно. Я бы сказал, что в последнее время происходит быстрый рост интереса к мысли Маркса по целому ряду направлений. Это происходит в самых разных международных контекстах и связано с множеством сюжетов, которые, я думаю, что сегодня будет возможность обсудить, как политических, так и экономических, с появлением целого ряда движений, которые выражают недовольство существенных классов населения, существенных частей населения, которые ищут для себя способы об этом говорить. Но я сказал бы, что есть некоторые более общие причины, по которой сегодня интерес к Марксу возрождается. И по которой сегодня книжки Маркса продаются гигантскими тиражами, по которой сегодня дискуссии о Марксе являются частью, необходимой частью всех дискуссий в социальной и экономической науке. Эта причина стоит в том, что мы сегодня проживаем через такой момент, который можно характеризовать как потерю будущего. Мы не очень понимаем, как должно выглядеть то будущее, которое было бы лучше, чем настоящее. Именно с этим связано там возрождение или там успех последнего времени правых и консервативных движений, которые обещают нам прямую дорогу в прошлое. Вот let us make something great again.
Ну да, и неоархаика, возвращение государства, протекционизма.
Все чувствуют, что образа будущего сегодня нету. И совершенно точно, что эта проблема относится к России, в том числе, как части некоторой глобальной современной констелляции, которая тоже страдает от недостатка будущего, от недостатка понимания того, ради чего стоит жить, ради чего стоит строить будущее. И с этим связано возрождение интереса к Марксу, как человеку, который умел видеть ростки будущего в настоящем. Это, может быть, самый главный навык, которым Маркс обладал, и которому имеет смысл у него поучиться.
Алексей, вот вам я хотел бы пас передать. А с другой стороны, я подумал, а должен ли он быть, этот образ будущего? Может быть, это вообще краск большой модернистской, просвещенческой, гегельянской вот этой вот идеологии, когда человечество жило векторно, да, жило устремленное вперед неким образом будущего. А сейчас наступило некое такое постнастоящее, вечно возобновляющееся настоящее, день сурка в виде вот этой вот огромной потребительской цивилизации, и как бы образа будущего человечества уже и не нужно.
Ну, если одной фразой говорить, то здесь все-таки наше отношение к этому дню сурка связано с тем, насколько хорошо бы в нем нем устроились, да, у нас у всех здесь немножко разные ставки, и поэтому кому-то он больше нравится, этот день сурка повторяющийся, а кому-то нет. Мне кажется, то есть о чем я хотел бы сказать, что, во-первых, мы должны понимать, что, ну, конечно, никто из нас будущего не знает, да, вокруг из нас такое количество неучтенных обстоятельств, что всех нас ждет масса непредвиденных чудес в связи с этим впереди. И Маркс это, кстати, отлично понимал. Именно поэтому весь марксизм построен как критика утопии. Он очень часто критикует там Фурье и других. Вот везде, где у утопистов написано, что в бесклассовом будущем прекрасно будет, в каком углу стоять, как будет работать, как будет пар по трубе идти куда. Это всегда вызывало иронию такую весьма язвительную у Маркса, конечно. То есть в этом смысле для него было важно схватить какую-то общую тенденцию, куда мы едем, на чем мы едем, между какими станциями мы находимся. В этом смысле есть такой очень известный и талантливый афоризм председателя Мао, который, мне кажется, выражает вообще отношение марксистов к будущему. Мао говорил: «Не говорите мне, я не хочу знать, кто силен, а кто слаб. Скажите мне, кто становится сильнее, кто становится слабее». Да? То есть вот эта динамическая вещь. А так, конечно, ну да, после победы, скажем так, относительной победы неолиберального консенсуса, да, который стоит на двух, собственно, идеях. Первая идея – это что у капитализма нет альтернатив. Это раз. И вторая идея, что социальное государство всяких претензий должно остановиться на рубеже там, 70-х, 80-х годов прошлого века. Да, к этим двум парадигмам он сводится. Да, после победы в наиболее, скажем так, ресурсно развитой, технологически развитой части мира этого консенсуса, мы, конечно, все оказались... То есть мы все живем после чего-то. Кто-то говорит, я живу после коммунизма. И радуюсь этому, или наоборот, горюю. Кто-то живет после христианской цивилизации, кто-то живет там после традиции.
После,
да,
после Советского Союза.
После Советского Союза очень многие люди живут и по-разному. Катастрофы или наоборот, счастье. Да. То есть неважно. Здесь даже важно не плюс и не минус, а о том, что мы все себя понимаем как люди, которые живут на руинах чего-то, после чего-то.
И
в этом смысле, конечно... То есть никто из нас не живет при дверях. Да, вот из переходов из предыстории в историю, как Маркс говорил, да, что настройка, наладка оркестра закончится, и наконец-то он заиграет. То есть мало кто себя так чувствует.
Ну, может быть, кто-то ждет сингулярность и вот новые, так сказать, вот эту утопию.
Это одна из тем, кстати, марксизма. Вообще, если говорить, вот я сказал, что никто не знает, Маркс не знал, общие тенденции, да, но все же у марксистов, ну, я мог бы назвать очень коротко, перечислить, есть четыре модели будущего, это немало, да, там три связанные, вообще, почему мы прогнозируем, почему это важно, мы же все равно ошибаемся, да, это важно как жанр, потому что мы проговариваем свои надежды и свои страхи, да, таким образом мы рассказываем о том, чего мы хотели бы и чего мы боимся.
Ну да, вообще сценарное прогнозирование – это разговор о настоящем.
Конечно,
в основном.
Это о себе разговор, да. О том, что у тебя в голове. И в этом смысле в марксизме есть там четыре модели будущего, очень кратко их можно перечислить, три из них связаны с надеждой и одна, конечно, со страхом. Первая – это советская модель, да, что вот государственный капитализм, ресурсы сконцентрируются, а потом произойдет революция, все это станет народным, и так вот по Ленину мы попадем в мир, там, где стопроцентный налог, где отменены деньги, да, где всеобщий доступ к ресурсам у всех, и вот такая возникнет условие для такой даже не политической, а антропологической
советская
революции. Советская.
Вторая.
Да. Вторая, она гораздо более умеренная, осторожная, но тоже марксистская, социал-демократическая.
Шведская.
От Бернштейна, от Каутского, да, одним словом шведская, но здесь пару фраз стоит сказать, в чем ее специфика. Специфика ее в том, что ключевая отмычка к этой утопии – это всеобщая занятость. То есть задача наша в том, чтобы обеспечить всеобщую занятость, чтобы у всех была работа, все жили прилично, а с капитализмом там будет видно, он, наверное, постепенно во что-то там трансформируется. Да? Это такая вот модель. Да, прежде всего она ассоциируется с скандинавскими странами, и до сих пор масса людей ее исповедует, много сторонников там современной монетарной теории, которые говорят, что можно подпечатывать немножко даже денег, если их не банкирам давать, а вкладывать их в создание рабочих мест и стремиться к всеобщей занятости, они себя оправдают, там, да, товарная масса вырастет и так далее, какая-то Окасио-Кортес в американском конгрессе, она до сих пор там это любят. Да.
Третье.
Это то, что я бы назвал социальное государство 2.0. Да? Где вместо всеобщей занятости безусловный базовый доход. Это другая концепция. Да? Она отсылает нас немножко к современным таким, ну, марксистским широком смысле слова футурологам, там, как Пол Мейсон, как Шничек и Уилсон. То есть автоматизация труда неизбежная будет приводить к тому, что, ну, количество наемного труда будет сокращаться, будет базовый доход.
Я хочу сейчас немножко, да, попросить покороче, потому что я ближе к концу программы об этом, да, поговорю. Давайте одну последнюю.
Базовый доход. И одна последняя,
потому
конечно,
что мы вернемся
антиутопическая, да, чего не хотели бы марксисты. Такая киберпанковская, что просто большинство людей будут жить на свалке, в мировом гетто, они будут не нужны, и они будут, все новые технологии, все их торжество будет посвящено вот этому вот забору, который будет отделять их от 1%. То есть это окончательное разделение на классы, которые, в принципе, даже с помощью генетических технологий могут превратиться в виды.
Марксистский вот киберпанк.
Ну, так два вида людей возникнет просто. Очень маленький, счастливый в раю живущий, и очень большой, который, по большому счету, не нужен.
Ну, вот мы уже, да, перешли 21 век, но хотелось сначала остаться с предыдущими веками и с наследием марксизма. Маркс, Григорий, для вас больше это... Человек 19 века, человек, один из основоположников социологии, да, там, с Зиммелем, с Дюргеймом, или человек 20 века, человек практического преобразования и вот этой, вот, так сказать, различных инвариантов утопии?
Ну, социология вообще возникает чуть позже, чем, там, чем живет Маркс. Он слово «социология» знал, и основателя Огюста Конта понимал и сильно не любил.
Но его можно считать одним из, так сказать, предоснователей?
Да, одним из предтеч социологии, безусловно. Но социология как таковая – это же проект, который возникает на рубеже 19-20 века. В тот момент, когда становится понятно, что старому обществу конец, социология оформляет себя как новый способ исторического, философского, социально-теоретического рассуждения о новом мире. Да, там,
в любом случае, это продукт позднего капитализма, массового капитализма,
да,
и появления феномена массового общества.
Совершенно верно. В тот момент, когда на улицах появляются массы, когда они начинают заявлять себе в политике, когда наступает эпоха массовой демократии, становится ясным, что обратно их уже не загнать, какие-то там общины, какие-то старые аграрные способы существования, в этот момент появляется социологии. И Маркс, конечно, в этом смысле является ее предтечей, потому что он говорит: слушайте, заканчивайте, да, вот этот мир, с которым вы привыкли, его больше не будет. Теперь на вас лежит ответственность, на нас всех лежит ответственность за то, каким будет этот мир. И поэтому, как известно, там 11-й тезис о Фейербахе, это тезис о том, что до сих пор философы, да, только делали, что объясняли мир, а дело же состоит в том, чтобы его преобразовать. То есть это не значит, что надо отказаться от этого объяснения, значит, что надо на себя взять ответственность и понять, что твои объяснения, они как бы не нейтральны. То есть они не находятся в безвоздушном пространстве. Они и есть те способы, которыми мы осмысляем мир, и тем самым изобретаем собственное будущее.
Хорошо. Весь 20 век претворяли в жизнь 11-й тезис о Фейербахе. Преобразовывали мир. Какие итоги? К чему, с чем подошел марксизм в сухом остатке к 1989 году?
Марксизм к 1989 году подошел с крайне нехорошим итогом, и мало что навредило так сегодняшней рецепции Маркса, как советский проект, который, конечно, не являлся никаким коммунизмом, не являлся никаким социализмом, если мы только не будем это слово брать в кавычки, в котором были некоторые интересные экспериментальные моменты, связанные с реализацией некоторых идей Маркса. В основном в самые ранние годы, в годы 20-е, в годы наиболее креативные, в годы подъема энергии масс. Но, может быть, там, да, может быть, чуть позже еще отдельный момент. Но в целом, конечно, этот проект не имеет никакого отношения к Марксу. Вообще, надо понимать, что в России отношение к Марксу весьма скептическое. Я бы сказал, что вполне заслуженно, в том, может быть, не заслуженно, но...
сегодняшней России,
да, совершенно верно. Но объяснимо с точки зрения того, что делает здесь с людьми под именем Маркса.
Просто аллергия у всех мыслящих.
Да, и, в общем, эта аллергия вполне понятна. Да? Но делать ровно то, чего у Маркса вызывало глубокое отвращение. То есть это как догма навязывалась людям, сковывала и парализовывала подлинную мысль. Под именем Маркса проводились идеи, которые самому Марксу никогда в жизни не были близки, да, вот там, не знаю, какие-то конструкции вроде исторического материализма не имеют никакого отношения к Марксу, у Маркса никогда не было идеи плановой экономики.
Хорошо, идея насилия, как она коррелирует с Марксом?
Ну, она коррелирует с Марксом, безусловно. Маркс не был пацифистом.
Да, Маркс
не был пацифистом. Маркс есть, собственно, марксизм как философия. Начинается не с «Капитала», а с книги «Немецкая идеология», где Маркс расстается с младогегельянскими всеми своими братьями по интеллектуальной семье. И расстается он в каком смысле с ними? Он говорит, что вы считаете, что нужно критиковать иллюзии, да, и все поймут, что это иллюзии, и мир станет лучше. Это не так, говорит Маркс. Да, с этого начинается марксистский пафос. Он говорит там ключевую вещь. Он говорит, если вы хотите избавить людей от иллюзий, вам придется поставить задачу избавления их от положения, требующего иллюзий. Да? Таким образом, не может большинство людей в классовом капиталистическом обществе дозреть, как-то думать и решить, что все-таки социализм, наверное, лучше, надо попробовать, да, как бы и перейти к нему каким-то вот таким образом. В этом смысле Маркс, конечно, радикал, и он, конечно, сторонник насилия, и он считал, что революцию делает меньшинство, большое меньшинство, упругое меньшинство, относительно свободное от ложного сознания господствующего меньшинства. Оно делает ее ради большинства, но оно, конечно, это то, что делается меньшинством.
Но не это ли вдохновляло фанатиков 20-го века того же Пол Пота, изучавшего Маркса в Париже.
Да, конечно. Ну, он учился в Сорбонне, да, действительно. В Югославию ездил, ему там очень понравилось. Там вот многие экономические какие-то идеи. Он считал, что он там увидел, прямо в советском блоке. Безусловно, это так.
Слушайте, но надо понять, что Маркс, в свою очередь, был там ребенком совершенно одной конкретной революции. Всю свою историческую доктрину он построил, на самом деле, идею о том, что там социальная формация сменяется революционным и насильственным путем, он построил всего-навсего на одном единственном кейсе. А именно на Великой Французской революции. Да, совершенно верно. Маркс в этом смысле, конечно, был просто продолжателем вот этой самой идеи. Эта идея, на самом деле, очень проста. И она сегодня не потеряла свою актуальность. Она стоит в том, что мечта жить по закону, конечно, хороша, но важно, на чем этот закон держится.
Ну, собственно, есть дух законов. Да,
важно, на чем держится этот закон. Если этот закон держится на произволе, то у вас нет никакого способа поменять свое положение внутри системы, действуя строго по закону. Да? Вам скажут, что идите в суд, и в суде разбираетесь. Да? Вас арестовали на улице, вам подкинули наркотики, значит, обвинили в том, что вы сбываете наркотики. Какой у вас способ законным образом изменить ситуацию, если вы ни в чем не виноваты? Никакого у вас способа нет. В этом случае вам потребуется насильственным путем сменить этот порядок и заменить его на другой порядок, в котором законы бы держались на общенародном признании. Вот о чем говорил вся эта традиция, и в том числе говорил Маркс. Он точно не был первым теоретиком революционного насилия.
И даже классовую борьбу не он придумал, а вполне буржуазные либеральные мыслители говорили, что вся история Франции последних лет – это классовая война, классовая борьба, по-разному можно переводить.
Маркс, это просто какой период говорили?
Ну, 30-е, 40-е годы 19 века это стало общим.
Ну да.
То есть вот перед, собственно, началом активной деятельности Маркса. Перед, это уже было довольно общим местом французской мысли.
Революция 48-го года. Хорошо, а сейчас, Лев, движение, оно существует как некая большая политическая сила? Или это оно выродилось, скажем, в антиглобализм, отчасти в экологические движения?
Uh-huh. Ну, про антиглобализм немножко все подзабыли. Уже, мне кажется, это такой все-таки термин нулевых
лет
годов.
Лет 10 назад, да.
Экологическое движение, мы должны помнить о том, что зеленых вообще как политический феномен, как некий концепт стратегический придумал марксистский философ Андре Горц, да, один из ближайших к Сартру, там людей газете «Либерасьон» и так далее. То есть вот он создал эту философию. То есть, собственно, экологизм изначально как некая политическая философия, это марксистский проект и новый способ критиковать капитализм за разрушение среды обитания, потому что запрограммированная на прибыль экономика, да, не на результат, она неизбежно губит там нашу среду и является в некотором смысле самоубийством, если с левой точки зрения. А что касается нынешнего положения, ну, если мы не говорим о сектантах, а людях, для которых марксизм – это косплей, просто вот обязательно нужен там серп и молот, красный флаг, кожаная куртка, то есть, ну, это такое реконструкторство, да, это тоже можно так жить, почему нет, но это субкультура, да, если мы говорим о людях, которые имеют какое-то отношение к реал-политик, да, то мы можем сказать, что худшие времена для левых, они прошли. Они все-таки были, может быть, 20 лет назад, да, после крушения всех этих больших советских проектов. Даже те, кто их не особо поддерживал, да, все равно они очень были травмированы и фрустрированы историческим провалом этого проекта.
Третий мир в особенности, да, я думаю.
Да, и третий, первый,
там,
Мексика, и поэтому сейчас
Индия,
в Мексике,
ну,
в Мексике
год, мир,
назад,
уже
год назад в Мексике победил президент-социалист крайне левый, который говорит, что его альтер-эго – это Сальвадор Альенде, и он хочет делать примерно все то же самое. То есть вот вам пример насчет Мексики сейчас, да, все немножко поменялось. Если говорить о первом мире, то, конечно, здесь все не так плохо. Джереми Корбин, который возвращает лейбористскую партию в Британии к ее марксистским социалистическим основаниям. Да? Берни Сандерс. Сейчас в Америке, у него не знаю, как дальше, вообще прекрасно дела. Сейчас рейтинг Трампа президентский, вот если выборы были сегодня, 42%, а Сандерса 54%. То есть Сандерс выигрывает у Трампа гарантированно, если выборы сегодня. А Сандерс социалист демократический. У него весьма радикальные для американской, по американским меркам, левые идеи. Да? И здесь много кого еще можно начать. И вообще, последний опрос, что я скажу об этом, что майский опрос, несколько недель назад сделанный, 43% американцев, всех вообще американцев, да, по обществу, сторонники социализма, считают, что Америке нужен социализм, 58% среди молодежи, среди миллениалов. Да. Здесь можно говорить, а что они понимают под социализмом? Это да, но таких опросов не было.
Ну, может быть, это некая компенсаторная вещь, но что, можно реально себе представить кандидата-социалиста в рамках американской партии?
Если бы эта система была честной,
то да. Но реального, так сказать, побеждающего на выборах.
Надо понимать, что Америка – это страна,
националисты, захватывающие, я не знаю, там, демократическую партию?
Понятно, что сегодняшняя партийная система американская блокирует.
Она блокирует.
Ну, в принципе, представить себе...
Сандерса. Они предпочтут проиграть с системным кандидатом.
Да, я согласен с этим абсолютно, но просто нужно понимать, что в этом смысле давление, которое идет снизу, оно нарастает. В Америке нет целой массы вещей, которые хорошо знакомы европейским социальным государствам. Ну, там нет нормального здравоохранения, там нет нормального образования, оно все сильнее коммерциализируется. Там, в общем, люди не чувствуют себя защищенными, это огромная масса населения. Это то, что они сейчас называют республикой инкарцерации. Да? То есть там гигантское совершенно количество людей сидят в тюрьмах. Да? Это все, в общем, какие-то части социалистической повестки, связанные с интеграцией людей в одно общество. Если вы меня спросите, есть ли будущее какое-то далекое вот такой программы, то я по этому поводу немножко сомневаюсь, потому что там государство всеобщее благосостояние в Европе начинает проседать по объективным причинам, да, в связи с глобализацией. Но американцы же как бы не прожили этот момент защищенности. Mm. И, в общем, многим хочется туда. С этой точки зрения давление на систему с требованием, в общем, пустить все-таки социалистическую повестку, оно нарастает.
Но немножко превратить США в Норвегию. Чуть-чуть.
Да, но это какой-то цивилизационный переворот должен произойти. Сами основания американской конституции, американской мечты, американского образа жизни, американского общества должны поменяться.
Мы можем увидеть через некоторое время что-то в духе такого переворота, поскольку, еще раз, некоторые складывающиеся консенсусы по поводу того, что в Америке должно быть больше социального государства, мы вот уже сейчас видим.
Социалистический переворот в Америке, а возможен ли он в России? Поговорим об этом после перерыва.
Возвращаемся в нашу студию разговора о будущем марксизма, который мы ведем с Григорием Юдиным, Алексеем Цветковым. И к нашему разговору присоединяется Александр Шубин, профессор РГГУ, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко.
Новый мир возникает, он уже возникает, в чем-то по Марксу, а в чем-то против него. То есть в той степени, в какой мир может оказаться в рамках какого-то единого планирования, а с развитием компьютерной техники мы видим новые возможности для этого, да, это отчасти будет реализацией марксистского проекта. Но марксистского в широком смысле слова, там же тоже были, кроме Энгельса, даже мыслители, которые что-то вносили в эту струю, там Лассаль, например, или последователи Маркса вплоть до Ленина. Но в какой степени этот мир будет миром самоуправления, гражданственности среднего класса, а вот не этого разделения жесткого на пролетариат и не пролетариат. Вот в той степени, в какой этот мир будет демократическим социализмом, это, конечно, будет скорее не Маркс, а Прудон, Бакунин, Герцен, Лавров. Вот то, что Фукуяма назвал концом истории, это приговор капитализму, потому что дальше это развиваться не может. Дальше только в сторону некапиталистических форм, либо назад в архаику, как там исламское государство, или вперед, то есть к посткапиталистическим формам. А они все были исследованы и обсуждены в XIX веке Марксом и его оппонентами, демократическими социалистами, анархистами, народниками нашими отечественными. Вот этот весь потенциал, он 20 веком не был особенно востребован. Видимо, будет востребован 21-м. Но об этом, к сожалению, очень мало думают, особенно в элитах. Элиты просто боятся этой постановки вопроса. Это же, как для феодалов, будет потеря всего, если мир изменится настолько серьезно. Поэтому сейчас можно говорить, что наследие народников, прудонистов – это такое забытое наследие. Забытое не случайно, а потому что очень страшно об этом думать. А идти в эту сторону необходимо, потому что альтернатива является провал в архаику. Мы это видим уже сейчас на Ближнем Востоке, во многих других точках мира. Мы имеем определенные эксперименты в 20 веке, определенные попытки это реализовать. О них ведутся споры, потому что это же всегда такое опережение своего времени, что вокруг тут же возникает кольцо врагов, и оно мешает развиться тому или иному проекту. Плюс в условиях глобализирующейся капиталистической экономики проседают вот и шведские эксперименты, те же кибуцы в Израиле. Среда душит это состояние, и пока не изменится среда в целом, вероятно, мы так и будем вот биться в этот тупик. Когда говорят о том, что в России найдена некоторая оптимальная модель рыночной экономики и авторитарного режима, я отвечаю, что даже экономические показатели за то, что эта система находится в состоянии довольно глубокого кризиса. И это даже не результат там, какого-то крымского выбора, это результат периферийности нашего капитализма. Он потому и сочетается с авторитарной моделью государства. И, кстати говоря, с очень несвободным, очень контролируемым рынком, со сращиванием власти и собственности. Но преодоление вот этой загнивающей системы возможно только на пути того потенциала, который даже в психологии нашего народа заложен, это тяготение к социализму, к социальности, к взаимопомощи. И в этом отношении, я думаю, у нас потенциал очень неплохой, но мы просто очень далеко откатились назад даже от того рубежа, который был во время перестройки, когда общество искало такие модели, верило в такие модели. Но вот оказался опыт поражения этой несовершенной ранней революции, и мы до сих пор испуганы. Но если тогда мы не взяли какой-то рубеж, то вперед мы можем двигаться, только взяв его однажды, может быть, более продуманно. Но мы должны взять тот рубеж, который оказался нам не по зубам во время перестройки. Без этого никакого движения вперед не будет, и мы будем также вот деградировать к скрепам крепостного права, как уже некоторые мечтают, самодержавности такой вот, к Александру Третьему или даже Николаю Первому. А что там впереди маячит? А впереди маячит уже состоявшиеся такие трагедии и исторические провалы, такие как Бангладеш, например, или там Камбоджа, вот общества, которые когда-то не смогли провести модернизацию, а сегодня их модернизация уже не нужна глобальной экономике, и их выход для них только на путях каких-то новых моделей, я думаю, для нас тоже.
Александр Шубин в беседе с нашим корреспондентом Викторией Кузьменко. Ну, вот говорит он одну вещь об этой, не знаю, миф это или не миф, вот это вот русская тяга к социализму, тяга русского человека к социализму. Мне кажется, если посмотреть на современное российское общество, то ничего более неверного предположить невозможно, так сказать. Если что-то произошло сейчас в 21 веке, то это полное отвержение вот этого мифа о коммунитарности, атомизированное, абсолютно замкнутое волчье общество, живущее под дарвиновским законом, и помилуйте, какой социализм?
Я согласен с диагнозом, но я при этом не согласен с выводом. Понимаете, это всегда двигается такой синусоиде. И то, какой масштаб автоматизации мы сегодня наблюдаем, на самом деле указывает на тот потенциал сопротивления, там, который в России сегодня есть. В чем это можно видеть лучше всего? Ну, например, в подлинно русском искусстве бегства от государства. Ведь это же на самом деле государство, есть тот самый агент сегодня, который производит эту атомизацию, который говорит, сиди в своей коробке, никуда не высовывайся, смотри телевизор, мы за тебя все решим. Люди, ну, безусловно, это мощная сила. Она, разумеется, сегодня является гегемоном. Но при этом люди научаются, освоятся новые и новые способы ухода от государства, способы бегства от государства. И эти способы бегства каждый раз оказываются способами ухода в сообщество, которое производится на новых основаниях. В последние там, 5, 10, может быть, 15 лет мы видим бум производства совершенно новых сообществ. Они пока производятся на неполитических основаниях, поскольку в политике государство слишком сильно, чтобы всерьез с ним спорить. Пока это способы ухода в эти новые сообщества. Но у них рано или поздно, конечно, возникнут политические... Он, собственно, у них уже есть. Вопрос только в том, в какой момент они начнут его активировать.
Ну, я бы здесь немножко вот повернул эту тему так диалектически по-другому. С одной стороны, Россия – это очень левое общество, в том смысле, что в нем огромный запрос на социальную справедливость. Да? То есть большинство людей возмущено тем, как все поделено. Да? Проще говоря. В этом смысле огромный есть спрос на это. Да? С другой стороны, некоторой такой вот политической заглушкой на пути реализации подобных вещей стоят там какие-то системные коммунисты, то есть люди, которые вот всем своим видом как-то в течение там уже десятилетий, даже а не лет, да, как-то
дискредитируют. С ними о коммунизме говорить не хочется.
Да, но они же как бы были
люди, которые ходят
с хоругами, с
какими-то флагами Сталина.
Вот весь этот сталинизм массовый, он же основан на двух вещах. С одной стороны, первая вещь очень левая, а с другой стороны нет. Да? Левая она в том смысле, что это огромный запрос на равенство и справедливость. Люди же почему по Сталину ностальгируют? Большинство из них никакого Сталина не помнит уже. Да? Они не в лагерь хотят, они хотят равенства. И он у них ассоциируется с ним. А с другой
даже
стороны,
по Сталину,
они,
мне
а
кажется, стороны, больше они... хотят порядка.
Да, ну, мне кажется, равенство. Мне кажется, запрос на порядок, он немножко даже ослаб, вот это чуть-чуть уходит. Мне кажется, что вот вопрос... то есть люди возмущены тем, как делятся наши общие ресурсы. А с другой стороны, люди, как вы правильно сказали, совершенно не способны способны к самоорганизации, к горизонтальным связям, это малая способность, ну, как она меньшая по сравнению с тем же западным миром, да, и она из них, опять же, делает таких патерналистов, то есть и так называемые левые политики, и люди просто, которые за них голосуют, они ждут от государства, опять же, неких левых реформ, забывая то, что написано в гениальной работе «Ленин. Государство и революция», о том, что государство – это всегда просто комитет по решению проблем правящего класса, во-первых. А во-вторых, оно может быть чем-то еще, только если мы снизу его заставим быть чем-то еще с помощью организации.
Возвращаясь к Марксу, он же очень скептически смотрел на перспективы революции в России.
Это не совсем так. Это не совсем так, потому что сначала...
Переписка с Бакуниным
взять. Бакуниным они немножко по-другому вообще, по другой теме...
По крестьянскому, по общине. Вот это вот вообще азиатский способ производства, вот эти его
все. Нет, азиатский способ немножко другое. Там, про это очень мало у Маркса, кстати. Это когда совпадает государство и коллективный эксплуататор, рабовладельческий режим, я бы здесь все-таки это не трогал. Нет, тут вот какая тема. Конечно, Маркс изначально придерживался схемы довольно простой, что России придется пройти через все капиталистические там стадии, община развалится, она не сохранится, народники неправы и так далее. Потом он менялся, его взгляды менялись. Чем дальше, тем больше он под влиянием там Лопатина, читая Чернышевского, там, с Данильсоном, он русский язык выучил специально, чтобы там разобраться, что в России вообще происходит. И первый язык, на который «Капитал» был переведен, это русский язык. Это дур пропустил, слишком толстая, непонятная книга.
Да,
и так далее. Да, он пришел к выводу, что все не совсем так. Засулич и другие русские революционеры активно требовали от него ответа. Скажите нам, вы большой авторитет, что вы думаете, может ли в России произойти сначала революция, может ли община сохраниться крестьянская? Он пришел к выводу в итоге, к тому, что да, она может произойти, но она будет иметь успех только если она станет международной и перекинется на весь остальной мир. То есть вот чего точно не поддерживал Маркс, так это построение социализма в одной стране. Вот это он считал абсолютно самоубийственным для этого проекта, просто невозможным. Более того, последнее, что скажу на эту тему, Маркс даже предсказал сценарий революции, он предсказал его довольно точно в России, он считал, что она начнется во время Крымской войны в 77 году. И он расписал вот по нотам, как это будет. И это очень похоже на 5-й год, на 17-й год и так далее. То есть это произошло на 40 лет позже.
Но то же самое поражение вот, технологически превосходящего соперника.
Да, и потом он говорит, что будут либеральные какие-то кадетские сначала надежды. И это ничего в России не удержится, потому что нет экономических оснований, все проводится. То есть довольно точное описание русской революции на 40 лет раньше, что просто характеризует Маркса как человека, который серьезно забегал на несколько десятилетий всегда вперед.
Но в итоге произошло то, против чего предупреждал Маркс. Произошло соединение его идей с неразрушенной крестьянской общиной. В итоге построение просвещенческого проекта в Евразийской степи.
Не, ну, с крестьянской общиной, мы помним, что сделали, как раз крестьянская община и приняла.
Нет, она разрушилась, но я имею в виду, скажем, такой коммунизм какой-то бытийный стал в духе, там, не знаю, Андрея Платонова.
Ну, смотрите, самые интересные эксперименты... Во-первых, Маркс так и не сообщил, что такое коммунизм. В этом смысле он оставил большое пространство здесь для того, чтобы интерпретировать. Самые интересные эксперименты с тем, чем может быть коммунизм, это как раз эксперименты 20-х годов. Это как раз, еще раз, взрыв креативности. Взрыв ранней советской культуры. Это множество писателей, которые...
Включая Платонова.
С того же самого Платонова, которые входят в этот проект с большим энтузиазмом. Или там, не знаю, Маяковский, Лисицкий, Родченко, кто угодно.
Ну, весь авангард, собственно.
Да, совершенно верно. И это же, ну, это совершенно колоссальное по мировым меркам как бы вклад в культуру и в мысль. Да? Дальше как раз, в общем, происходит реакция. Да? И все, что происходит дальше, уже очень сложно назвать хоть как-нибудь относящимся к Марксу. Хотя время от времени, как справедливо говорит Алексей, некоторые идеи начинают возрождаться.
Не так просто.
Начинают возрождаться, да. Но, в общем, с этого момента фактически происходит перехват государством. Государство выстраивается ровно в таком виде, в котором Маркс его видеть не хотел. Поэтому сегодня мы оказываемся в странной ситуации, в которой имя Маркса в России связано с вещами, которые к Марксу не имеют отношения. Поэтому, когда там происходит разговор между там, не знаю, людьми, которые вот имеют российское представление о Марксе, людьми, которые читали Маркса, особенно из-за рубежа, они не могут друг друга понять. Ну, то есть то, что в России понимается под Марксом, не имеет к Марксу в 90% случаев никакого отношения. И еще в 90% случаев не имеет отношения к марксизму.
Я надеюсь, как что все-таки среди каких-то молодых российских интеллектуалов это не совсем так. Там поэтому, есть уже некое общество.
Да, поэтому, скажем, когда мы конференцию проводили 2 недели назад, там было огромное количество людей, и в основном это были люди молодые. для которых, ну, как сказать, вот эта травма, которая действительно здесь была, еще раз, я вполне хорошо понимаю тех, кто с аллергией реагирует на Марс, но эта травма не так сильна, да. Это люди, которые готовы, не обязательно идти под какими-то левыми знаменами, но, по крайней мере, думать вместе с Марсом. Самое интересное, что можно сегодня делать, это думать вместе с Марсом, потому что Марс позволяет думать о том, что есть сегодня, что может породить другое будущее. Вот это самый как бы правильный способ сегодня с Марсом вести себя.
Ну да, это, наверное, если говорить о наследии Маркса, это вообще самое главное, это вот эта закваска критической мысли, да, критической философии. Это лично я то, что для себя вынес, из еще в советской школе, находясь, я вот через вот эту всю советскую догму, до меня проник вот этот вот критический дух.
Не замыкаться в настоящем, видеть, что есть, что мир может быть устроен по-другому. Да? В чем еще проблема с крахом вот этого проекта реального социализма, к которому я уже, как сегодня сказал, отношусь крайне критически. Каким бы дурным он ни был, он устранил альтернативу. И поэтому многие люди сегодня в Европе и Америке жалуются на то, что именно после этого мы стали жить в мире, в котором there is no alternative.
Да? И каким бы дурным он ни был, он был отличным поводом шантажировать западные элиты и добиваться каких-то умеренных социал-демократических
проблем. Расшатывать их, подталкивать к чему-то там и так далее. В общем, иными словами, представлять себе, как это может быть иначе. Сегодня этот горизонт исчез, и это большая проблема для всего мира.
Можно сказать, что когда капитализм выжил и адаптировался именно под воздействием идей марксизма?
Ну, отчасти, по крайней мере, на каких-то наиболее развитых
текучая форма,
наиболее развитых территориях, там же очень многие вещи, которые были, ну, просто привиты, там, скандинавская модель, то есть, да, вот, вспомним там, да, этот план 80-х годов, то есть в 50-х годах Швеция и другие скандинавские страны были уже готовы, это записывалось в программу ведущих социал-демократических партий, к переходу от частной собственности к коллективной, да, к тому, что на льготных условиях предприятия будут выкупать работниками, работники будут акционерами, так, без всяких революций, мы перейдем постепенно к тому, что экономика станет социальной, всеобщей, рыночные отношения еще какое-то время сохранятся между этими экономическими субъектами, но тоже они потом сойдут на нет. Этого не произошло, потому что Советский Союз рухнул, да, потому что это осталось все вот на уровне программ. Но, по крайней мере, это абсолютно реалистично смотрелось там еще в 80-х годах. Что-то не случилось, не произошло, а очень многие вещи до сих пор остались. То есть то социальное государство, которое на самом деле и средний класс там тает, и много проблем у него, и поэтому политический центр слабнет, популизм растет, и все эти желтые жилеты, да, и так далее. Все эти вещи, это все происходит. Но очень многие вещи, которые нам нравятся в западном капитализме, и вообще, ну, любому человеку нравятся, да, они, откройте Энгельса и Маркса, их нет в капитализме, да, они взяты из борьбы, из коррекции, из самоорганизации, из критики левыми этой системы, да, поэтому это очень привитый капитализм.
Да? Ну да.
А где-то в Бангладеш, упоминавшимся, там капитализм такой вот.
Ну да, произошла своего рода прививка марксизма, иммунизация капитализма.
Когда мы думаем, скажем, о российском капитализме, то почему он настолько как бы дикий и ничем не ограниченный? Именно потому, что ему ничего не сопротивляется. Да? Когда мы смотрим на то, как устроен капитализм в некоторых других обществах, то мы видим, что там, не знаю, человек, например, имеет какую-то защиту, потому что есть работающие профсоюзы. Но это же профсоюзы возникает из сопротивления капитализму. Да, конечно, он их поглощает.
Нет, но в Америке в этом году пик забастовочной активности. 36 лет американцы не бастовали так, как они бастовали в прошедшем году.
Вот если бы у нас возникали забастовки, у нас люди бы гораздо более защищенно себя чувствовали на рабочих местах. И так далее, и так далее. То есть в этом смысле системы капиталистические, в которых более комфортно жить, они таковы именно за счет того, что капитализму всегда есть некоторый мощный противовес.
Капитализм и марксизм 19-20 века, о том, как капитализм и идеи Маркса выглядят в 21 веке, буквально через пару секунд. Археология будущего на волнах Радио Свобода в эфире «Настоящего времени». Говорим сегодня о том, как это будущее, как 21 век и современные цифровые и гуманитарные технологии сочетаются с марксизмом, с классическим учением из века 19-го. Напомню, у нас в студии Алексей Цветков, Григорий Юдин. Ну вот я хотел бы действительно сейчас поговорить о новых феноменах, о цифровой экономике, о всех этих форматах, как шеринг, пиринг, отказ от денег, труд как дар. Насколько все эти новые форматы, они заложены в марксистском описании общества?
Ну, отчасти да, в общем и целом, да. То есть Маркс предполагал, что, выражаясь сейчас марксистским языком, да, роль постоянного капитала, то есть машин, будет расти, а роль переменного капитала, то есть людей, будет снижаться.
То есть это, грубо говоря, прогноз роботизации.
Это роботизация, это автоматизация.
Замещение человека машиной.
Да, и оно, по Марксу, при капитализме неизбежно приводит к поляризации, к разрыву между богатыми и бедными, да. То есть потому что вот как бы чем лучше мы производим, тем беднее становятся бедные, парадоксальным образом, да, потому что они не участвуют просто в этом производстве. А если мы вводим базу базовый безусловный доход, как многие левые предлагают, да, тогда мы начинаем людям, получается, мы стимулируем их не как было у социал-демократов 20 века, мы стимулируем не их рабочие места, мы стимулируем их спрос.
Их потребление.
Их спрос мы стимулируем, да, и таким образом мы спрашиваем, а что вообще мы измеряем в деньгах-то тогда? Эти люди же просто так их получают, просто в каких-то регламентированных там границах, да, и так далее. То есть здесь проблема денег ставится под большой вопрос. Но это, конечно, хороший сценарий. Есть антиутопический, о котором я говорил. То есть мы можем оказаться в мире. И пока, то есть мы вот так можем все классно в таком розовом духе социал-демократическом рассуждать, но пока неравенство-то растет. И между странами, и внутри стран. Есть гениальная книга Пикетти об этом, да, как в 21 веке, да, и так далее. То есть, в общем и целом, если...
Неравенство, что, по-моему, если... говорит, что доходы от капитала больше, чем доходы от
всегда,
роста.
Всегда. Поэтому рента всегда будет, паразитическая рента всегда будет наиболее выгодной моделью поведения при капитализме. Да? Никакой не предпринимательский креативный дух, а просто паразитическая рента с тех или иных вещей.
Плюс финансовый капитал.
Да, плюс финансализация капитала, тоже, кстати, Марксом и Энгельсом предсказанная прекрасно, и так далее. То есть пока, если мы говорим об эмпирике, а не о наших желаниях, да, мы едем скорее в антиутопию, чем в утопию. Да? Просто вот рост неравенства – это главный показатель в этом смысле.
И в этом смысле капитализм становится еще более, так сказать, приближенным к тем моделям, которые описывал Маркс.
Он так и описывал. Капитализм не соответствовал марксистскому описанию ровно 30 лет. С 40-х годов 20 века по 80-е годы 20 века, когда была холодная война, противостояние, когда
в
все шло...
В годы роста социального государства,
да, конечно,
собственно,
да. Вот это
тогда
вот шло не по Марксу все.
Доля государственного ВВП, да, она как раз увеличивалась.
Это как раз был период, когда было довольно мощное сопротивление или были контртенденции внутри капиталистических обществ, а потом... Вот есть такая замечательная книжка Люка Болтански и Ф. Киапелла, которая называется «Новый дух капитализма». О том, как капитализму удалось присвоить эту критику себе. Да?
Переворот, который от Тэтчера, от Рейгана идет. Фридмана,
Чикагская школа. Это возникновение неолиберального мира. Причем под неолиберальным миром, да, часто говорят, что это какое-то ругательство, которое не имеет никакого смысла, под ним понимаются вполне конкретные вещи. Под ним понимается превращение человека в предпринимателя во всех областях жизни.
И да? объявление есть... наемного работника. Предприниматель, что у него же есть руки, голова,
любой
это тоже его
человек
капитал.
В каждый момент своего существования становится предпринимателем. Если знаете, к чему так... это приводит? Да, это приводит к действительно, к, как говорил Алексей, к росту неравенства, потому что каждый из нас в любой момент в своей жизни должен что-то продавать. И поскольку каждый из нас не оказывается достаточно успешным предпринимателем, он оказывается...
Большинство людей нерентабельны вообще.
Да, другие,
но проблема это людей или проблема с капиталистами?
Я хочу сейчас попытаться это замкнуть на новые формы. Ведь мы очень много видим социального предпринимательства. Мы видим предпринимательство, скажем, в духе Википедии. Что такое Википедия? Википедия ничего не подает.
Все участвуют и все пользуются.
Да, мы видим шеринговую экономику. Те же самые, так сказать, новые предприниматели, мне кажется, все чаще отказываются от идеи собственности в пользу совместного владения.
Шеринг – это скорее рента все-таки. Это имеет... А вот пиринг, да, пиринговые сети, о которой пишет Мейсон, ну, это опять как Википедия, да?
Да?
Правда, мы пока не можем продемонстрировать больших в этом смысле в экономике в Западе, что вот пиринг, там все участвуют, все пользуются. Ну, открытый код, ну, антикопирайт, ну, Википедия.
Linux,
да. Вот, это давно все довольно-таки существует, и это пока гетто все.
Конечно. Это важная тенденция, мне кажется. Я вот как ответил. Есть на самом деле два...
Торренты.
Да. Есть две перспективы того, что может случиться с капитализмом. Да, такие позитивные. Одна стоит в том, что в какой-то момент произойдет революция, и просто капитализм будет заменен на какую-то другую форму, на какую-то другую формацию, на какой-то другой способ производства. Я честно скажу, мне вот эта идея кажется не очень реалистичной. Она, собственно, и в марксистском мысли мало кому кажется реалистичной в последнее время. Другая вещь состоит в том, что капитализм на самом деле распространяется потихонечку как раковая опухоль на все общество. Почему как раковая опухоль? Потому что он коммерциализирует отношения между людьми.
Внутри семей, вообще любые
Совершенно верно, да. Любые отношения становятся коммерциализированными. Мы это видим постоянно, там, вплоть до того, что сегодня реально все стали брачные рынки. Вот этому постепенно действительно возникает сопротивление. И людям становится все более и более интересно переводить взаимодействие друг с другом на какие-то другие рельсы. Поэтому это я как раз не недооценивал. Мне кажется, что вот запрос на какие-то другие формы совместной жизни...
То, что называется постматериальная экономика?
Да, не столь отчужденные, гораздо построенные на идее совместного потребления, потребление, которое, если ты потребляешь, это не значит, что мне ничего не достанется, мы можем с тобой потреблять совместно.
Здесь...
Вот эти формы, они возникают
все более. Да, здесь, по-моему, очень интересно, это все связано с цифровым обществом, с информационным. Вот Костельц об этом, да, если говорить уже о современных
марксистах,
да? Вот он как говорит Костельц, что она... экономика перестала быть наукой об ограниченном ресурсе, что если ресурс не ограничен, то меняются сами основы политэкономии.
Конечно, это очень просто. Если у меня есть яблоко, я вам его отдам, у меня не будет. А если у меня есть компьютерная программа, фильм, да, какой-то информационный феномен, он будет и у вас, и у меня. То есть информационная экономика позволяет нам делиться, не теряя. Да,
и таким более образом, того, приобретая совместно вот эту знаменитую теорему факса. Конечно. Когда есть факс у одного человека, конечно, он никому не нужен. Конечно. Когда он есть у 10, когда он есть у миллиарда, то факс нужен всем.
И в перспективе здесь вообще, кстати, с точки зрения марксистов современных, возникает работа, которую в деньгах нельзя измерить. Да? Потому что она вот на этих информационных ресурсах основана.
Идеальный пример – это то, что происходит в науке. Каждый, кто занимается наукой, знает эту странную ситуацию, при которой ученые производят статьи, а дальше им эти статьи, которые они произвели для других ученых, продают крупные издательства за какие-то совершенно гигантские деньги.
$130 там, типа,
за каждую статью. Ты произвел статью для того, чтобы другие ее смогли прочитать, и кто-то другой, не ты, тебе ничего от этого не достается. Да. Берет за, с каждого из них за это $130.
Ну, потому что это не продукт, а товар.
Это совершенно, товар, с точки зрения внутренней организации науки, это совершенно бессмысленная схема. И мы видим, что ученые стабильно и упорно ей сопротивляются, порождая все больше и больше пиратских ресурсов, на которых все эти вещи можно получить бесплатно, то есть делиться ими со всеми остальными. Их закрывают, с ними борются, но то, что они много-много лет воссоздаются в новых и даже более сильных формах, указывает нам на то, что это... логику науки не так просто коммерциализировать и победить.
Это вообще такая постоянная линия фронта между тем, где кончается рынок. Да? Мы не можем все превратить в рынок. Да? Там мы говорим, что вот у меня дома не рынок, а за пределами да. Там, или там медицина это рынок или нет? Образование это рынок или нет? Да? Там, вот Берни Сандерс предлагает, что у него рейтинг такой 54%, то уже высшее образование сделать бесплатным в Штатах. Да? Это шокирующая идея для американских элит, но однако же у него огромная поддержка, потому что насколько ему это удастся сделать. Просто здесь, ну, здесь марксисты апеллируют просто к языку, что мы все можем пользоваться языком бесплатно, мы все можем участвовать в его
создании. Но это да, это возникающая идея общественных благ, глобальных общественных благ, собственно, встает вопрос, например, интернет. Вот будет Маск раздавать интернет. Ну, не знаю там, как это все будет, платно-бесплатно, подписка,
эти тарелки.
Да, но в любом случае что-то бесплатно получится, вот как бы интернет на глазах перекочевывает в состояние глобального общественного блага.
С одной стороны. С другой стороны, когда мы с вами общаемся в интернете, в Фейсбуке, например, да, мы повышаем таким образом рейтинг Фейсбука, повышаем его капитализацию, повышаем возможность продавать там рекламу и так далее. И вообще Цукерберг нас с вами может забанить в Фейсбуке, а мы его нет. То есть не надо забывать, что здесь все-таки остаются такие вещи, как собственность, прибыль и так далее.
С точки зрения многих
конечно.
Мы платим с прозрачностью, конечно, приватностью, конечно, своей
расплачиваемся. С точки зрения многих неомарксистов, там, Вирного и так далее, там, само даже общение, коммуникация вот в электронную эпоху, оно в каком-то смысле является трудом, в широком смысле, который приносит прибыль новым элитам.
То есть это никуда не девается. Вопрос о труде. По мере того, как будет расти роботизация, по мере того, как мы все больше будем думать, чем занять себя, чем занять общество, здесь преодолевается вообще феномен труда?
Наемного труда. Да? То есть, вот да, с марксистской точки зрения, наемный труд преодолевается,
труд
творчество приходит
даром.
На его...
То есть человек будет думать, как бы ему облагодетельствовать общество.
Ну, это общество такой альтруистической конкуренции.
Это коммунизм.
В широком смысле слова, да.
От каждого по способностям, каждому по потребностям.
Ну, не знаю про потребности. Это такое общество, я бы иначе сказал, альтруистической конкуренции, где люди конкурируют друг с другом. Люди всегда вот конкурируют друг с другом. Это нормально для людей. В разной степени своей общественной полезности. Они конкурируют за то, кто из них сделал больше для других. Да? То есть это понимается так. В этом смысле идея конкуренции, она не противоположна никак коммунизму. Да? Идея ограничения ресурсов в форме капитала противоположна коммунизму. А конкуренция, конечно, сохранится, просто она не будет связана с вашим доступом к ресурсам. Вот и все.
По мере прихода машин сохраняется или еще больше становится важным марксистская идея отчуждения? Сеть нас отчуждает, компьютеры нас отчуждают.
Ну, пока что выясняется, что машины сами по себе никаких проблем не решают, да, что на самом деле на новом этапе там машинизации, роботизации мы видим там новый уровень отчуждения. Другой вопрос, как нам сделать так, чтобы там машины можно было каким-то образом переприсвоить. Там одна из самых интересных концепций сегодня в рамках постмарксистской мысли – это идея акселерационизма, которая стоит в том, что мы на самом деле недостаточно, значит, как бы технологический прогресс недостаточно быстр. Если он был достаточно быстр, то мы бы на самом деле давно решили бы массу проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Мы могли бы, во-первых, гораздо больше времени посвящать собственной креативности и меньше тому труду, который нам не нравится. И кроме того, как бы этот прогресс сегодня сдерживается капитализмом, который переприсваивает себе эти результаты так, чтобы ему было бы удобно, а не нам было удобно.
Через, да, феномен там авторских прав, тех же и так далее.
Да, например. Или там простой пример с лекарствами. Да, вроде бы технологический прогресс должен был дать нам возможность бороться с множеством заболеваний, с которыми сегодня бороться трудно. Но мы знаем, что реально фармацевтический капитализм, конечно, работает на крупных производителей лекарств, которые заинтересованы совсем в другом.
Лицензия, она контролирует.
Почасту не заинтересованы в том, чтобы болезнь воспроизводилась. Поэтому, на самом деле, вопрос состоит не в развитии машин как таковом, как мне кажется, а в том, чтобы поставить его на службу, ну, на службу каким-то простым, может быть, даже коммунистическим мотивациям. Знаете, Дэвид Гребер очень просто определяет коммунизм. Он говорит, коммунизм – это когда к тебе кто-нибудь подходит на улице и говорит, есть закурить. Вот ты ему даешь сигарету без того, чтобы спросить с него за это денег.
Кстати, в Америке так не принято делать. Вот в Европе так делают, там бесплатно дают сигарету, а в Америке ты должен дать какой-то доллар.
Вот всякий раз, когда мы... Всякий раз, когда
почему
мы...
вот я очень скептичен относительно социализма в Америке?
Но видите, в Америке сегодня возникает запрос на то, чтобы некоторым образом революционизировать общество изнутри.
И что говорить о машинах, еще здесь вот стоит вспомнить фрагмент о машинах Маркса, где он говорит, что когда-то земля была основным фактором производства, потом да. капитал стал основным фактором производства, такой капитал слэш труд, да, это в каком-то смысле одно и то же превращенных формах. А впоследствии, может быть, всеобщий интеллект основным мотором производства, двигателем. Но как? Только если он будет заряжен машиной. Да? То есть, если он будет содержаться в неких технологических схемах. Это очень интересная тема, что вот Маркс следил за тем, что делает Бэббидж. А Бэббидж создавал первый компьютер вместе с дочкой Байрона, с Адой. Да? Они создавали первый компьютер. Это было очень сложно в тех условиях.
Ну что, я что-то как-то я что-то пропустил. Какой?
Третий том «Капитала». Там Маркс пишет, что я читаю книгу Бэббиджа, там очень много всего интересного про то, как мануфактуру меняют машины. Кто такой Бэббидж? Они живут одновременно в викторианском Лондоне. Маркс следит за его деятельностью. Это человек, который создает первую модель, сначала разностная машина, которая считает, потом аналитическая машина, которая должна думать, и дочь Байрона Ада пишет первые, пытается представить первые перфокарты для этого компьютера. Это совершенно такая стимпанковская идея, такая, связанная с марксизмом.
Удивительно.
Да.
Ну, то есть, таким образом, мы, как бы, совершив полный круг, возвращаемся к марксистским идеям, может быть, ранее, через вот эти вот новые цифровые форматы.
Ну да, это просто новый технологический уровень, который делает гораздо более реалистичным так называемые коммунистические отношения. Слово «коммунистический» я всегда с внутренним содроганием употребляю, потому что все-таки оно огромного количества людей ассоциируется или с какими-то каракулевыми шапками на балконе Мавзолея, или вообще с ГУЛАГом там и колымскими рассказами.
Поэтому а блокчейн там... это тоже, вот я сейчас думаю, тоже вариант?
Блокчейн? О,
как бы это исключение больших отчуждающих институций вот всех этих государства, нотариата, банка. И это вариант такого вот пирингового устройства, горизонтального
кажется,
устройства
все
общества.
Эти новые технологии, которые появляются, на самом деле часто там пропадают через 10-15 лет в никуда, они скорее важны не сами по себе. Да, вот кто-то сейчас значит, бежит и говорит, смотрите, вот блокчейн, он наконец изобретет нам коммунизм. В это я, честно говоря, не очень верю. Мне кажется, скорее, что все технологии, которые в последнее время появляются, социальному теоретику всегда интересна политическая сущность этих технологий. Иными словами, какой запрос в них есть. А вот запрос на то, чтобы изменить систему, в них действительно есть. Другое дело, что пока это не очень удается. Пока что система скорее встраивает их в себя. Но то, что этот запрос в последнее время раз за разом проявляется все более и более отчетливо, и поэтому с ними так связано много надежд. Да? Вот вы спрашиваете, кому нужно будущее. Ну, будущее, как мы видим, просто людям нужно. Да? Потому что они все время надеются на то, что вот появляется новая технология, которая что-то изменит. Я, честно говоря, ну, не технооптимист, не технопессимист, я как-то считаю, что я технореалист. Но видеть запрос, который есть в этих технологиях, не мешает, потому что это говорит нам о том, что существующая система с чем-то не справляется. Да? И она затребует сегодня какой-то внятной альтернативы.
Она всегда не справлялась, люди просто с этим мирились.
Да, сейчас мирится все в меньшей и меньшей степени, отчасти потому, что, еще раз, исчезла вот эта самая, исчезла ситуация холодной войны, в которой была какая-то альтернатива. И сегодня нам приходится изнутри всей этой системы, Россия, это, разумеется, совершенно органичная часть глобального капитализма, изобретать новый мир.
И, кстати, Маркс это так и видел, что будет глобальная экономика, он викторианскую приводил в пример экономику расширяющуюся, и в ней будут идти некие международные...
Маркс был одним из, если говорить о том, что он предсказал множество всяких вещей, то, разумеется, был первый человек, который предсказал, как именно произойдет глобализация. Идея о том, чтобы глобальное общество высказывалось раньше, но что движущей силой глобализации станет капитализм, и что действительно мы получим гигантское расслоение на капитал, преимущественно финансовый капитал и весь остальной земной шар, который будет выступать просто драмовой
мир
рабочей силой.
Оверстайновская.
Да,
ну
совершенно
да,
верно. Это сделал Маркс.
Последний самый вопрос, буквально у нас одна минута остается. Марксизм сегодня это что? Это идеология, религия? это образ мысли.
Ну, я бы сказал, что марксизм такой драматический оптимизм. Все-таки это ощущение, что несмотря на крайнюю иррациональность людей и наших отношений друг с другом, да, все-таки деньги не являются максимально рациональной формой отношений между нами.
А для вас?
Знаете, мне не очень интересен марксизм. Мне интересно мыслить вместе с Марксом и с другими людьми, которые мыслили вместе с Марксом. Марксизм – это какое-то тяжелое слово из нашего не очень хорошего наследия.
Как и прочие измы.
Да, связанное с насилием, с идеологическим принуждением и так далее. Ничего не могло быть более далеким от Маркса, чем подавление свободолюбия. Маркс был предельно свободолюбивым человеком. Но вот это для меня в первую очередь сейчас...
Да, фактически он же называется «Steal my last words». Фактически это то, что я приготовил, то, что я хотел сказать в конце.
Мы не договаривались.
Да, мы не договаривались, нет, это сказал Григорий. Но действительно, потому что для меня марксизм – это дух критической мысли, дух свободной мысли и дух революции, который сейчас из нынешней России тщательно изгоняется, что революция 17-го года, то, что революции европейских 1848 года, что Майдана 2004-го или 2013 года. И вот Маркс – это некий ангел революции, пророк революции, который, хотя являлся нам в таком кровавом обличии в 20 веке, но, тем не менее, это дух перемен. Спасибо за участие в этом разговоре. Алексей Цветков, Григорий Юдин, меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Будущее».
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.